Маркус Касс. Артефактор. Книга 9. Ключи мира. Глава 1. Наверное, только городские жители с таким наслаждением могут предаваться отдыху в деревне. Потому что через пару дней местные стали на нас поглядывать странно. Мол, чему здесь так удивляться и радоваться? Впрочем, обитатели Вознесенского и сами были не дураки отдохнуть. Грандиозные застолья нам устраивали каждый вечер. Вот только они с утра на работу отправлялись, а мы отсыпались. Отдых шел строго по плану и удавался на славу. Накупались вдоволь, загорели и отъелись. Хлебосольный староста нас откармливал усиленно и отказов не принимал. Вот как-то умудрялся мягко, но настойчиво убеждать в необходимости очередного пира. То травница роды приняла, то охотник от кабана спасся, то козы на дой выдали небывалый. Придумывал наверняка, но мы не сопротивлялись. Да и Прохор был очень доволен отчетами, хвалил хлебосольный старосты. Исправно благодарность ему передавал. Порыбачили, выловив какую-то гигантскую форель. То явно водяной подсобил, но все равно счастье было немерено. С Лешем сходили по грибы, заодно он поведал о делах. Нечисть со всего уезда по-прежнему стремилась попасть к нам. Благо, было ее не так и много, всем нашлось бы место.
«Поганка это!»
– остановил меня Сахрон, когда я потянулся к коренастому красному грибу. Я потряс головой и изумился. Передо мной действительно была невзрачная поганка. «Иллюзия? Это как вообще?» Про грибы, способные наложить на себя морок, я еще не слышал.
«Волжба тут началась особливая», — объяснил Леший. «Пробуждается что-то в округе. Вы когда остров-то расколдовали, так и началось. То одно, то другое, как в старые времена».
Мечтательно улыбнулся хозяин леса. Как именно было в старые времена, толком он рассказать не смог. Было и было. Понятно, что для Лешего очевидно. Как объяснишь? Растения вот стали приобретать магические свойства. Звери тоже. Не все, но некоторые.
«Древняя сила! Могучая!»
Все, что удалось выяснить. Но раз не опасная, я не стал настаивать. Деревенским это не мешало. Они находились под защитой Хиси, да и прочей нечисти. Ну, раз так, то пусть будет и своеобразный магический заповедник. Сила просто так не появляется. Значит, так необходимо. Пусть нужды в том не было, но и в баню мы каждый день ходили. Уж больно хороша была. Потом ныряли с мостков в озеро. И жизнь прекрасна. В один из вечеров, пока мы валялись на лавочках возле домика после отличной парилки, появился староста деревни. Вид у Вадима Пахомыча был весьма смущенный. Заговорил он неохотно и сразу огорошил.
«Там, это, девица к вам пожаловали».
«Девица?»
– приоткрыл один глаз Тимофей и пробормотал.
«Мы же не вызывали девиц!»
Я помотал головой. К местным настойкам еще привыкнуть нужно. С ног валят мгновенно. Вот и рыжий захмелел с непривычки. Хотя я предупреждал быть осторожнее. Мне хватало опьяняющего воздуха, солнечного жара и прохладной воды. Но теневик уже начал тосковать по Павловой и, послушав кого-то из местных о гарантированном способе избавиться от печали, попытался утопить свое горе в мутном бутыле.
«Да ну что вы!»
– еще больше смутился староста.
«Из приличных девица, одета богато. На собственном авто прибыли».
Но Тимофей уже храпел, не дождавшись объяснений. Оставив экспериментатора отсыпаться, я отправился узнать, что же за гостья прибыла в деревню. Визит без предупреждения еще и в такую даль. Кто бы это ни был, заморачиваться с одеждой я не стал. Накинул простую рубаху со штанами и все. Усмехнулся, как понял, что сейчас я вылитый дух предка в тот момент, когда он впервые передо мной явился. Косы в руке не хватало. Обувь найти я так и не смог, не как местные коты утащили. Поэтому пошел босиком. Шокирую я приличную девицу или нет, мне было неважно. Мне не очень-то понравилось, что меня вообще кто-то захотел побеспокоить на отдыхе. Гостью староста принял у себя. На дороге около калитки стоял автомобиль, весьма дорогой и с гербом. В который раз, укоряя себя за то, что так и не удосужился изучить все гербы, я зашел в дом. Девушка сидела за столом и растерянно смотрела на самовар. И тут же поднялась, едва я появился.
«Александр Лукич», —
исполнила она реверанс. Вот уж кого я никак не ожидал увидеть. Пришлось напрячь память, чтобы вспомнить имя и не опозориться.
«Ксения Алексеевна, день добрый. Прошу простить, я рад нашей встрече, но весьма удивлен». Узнал я ее по фотографии, ну и запомнил эту охапку огненных волос при нашей единственной встрече. Мы так и не были представлены друг другу лично. Ксения Алексеевна Протасова, невеста Головина.
«Это я прошу простить за то, что явилась без предупреждения», — дрожащим голосом ответила она. «Признаюсь, я в отчаянии и просто не перенесла бы очередного письменного отказа».
«Так, дело серьезное». Я пригласил ее присесть и налил в большую чашку травяной чай. У деревенских особый сбор был. Кого нужно успокаивал, а прочих бодрил. Наверняка тоже из магических растений. Девушка отпила напиток и чуть расслабилась, слабо улыбнувшись. «Что случилось?» – спросил я, когда она вдоволь напилась.
«Николай пропал!»
– на выдохе выпалила она.
«И я уже не знаю, к кому еще обратиться!»
Пришлось все же воспользоваться магией жизни, чтобы успокоить ее. Ксения была на грани истерики, разговора бы не вышло. Когда она пришла в себя и заговорила, то уже я взялся за целебный чай. Капитан отбыл на учение, как и сообщил мне. Но было это официальной версией. Уехал спешно, оттого я и не знал, что никаких учений на самом деле не было. О подобном лишь при встрече можно говорить. Но невесте своей Николай, конечно же, рассказал о каком-то секретном задании. И очень радовался, что выпал такой шанс продвинуться как по службе, так и в магии. То есть его способности менталиста там, куда он направлялся, должны были быть очень востребованы. Связь они держали постоянно. Не часто, но обменивались сообщениями без каких-либо подробностей. Головин смог выбить для себя такую привилегию, но лишь для общения с невестой. Взял с нее клятву, что никому больше не скажет. Никому, кроме меня, случись что. Пропадал он и на день или два, и раньше. Потом выходил на связь и успокаивал девушку. Хотя, по ее словам, что-то тревожное начало видеться в его сообщениях. А затем тишина. День за днем проходил, Николай молчал. Звонки на оставленный номер ничего не дали, тот не работал. Безрезультативны были обращения во все инстанции. Императорская лейб-гвардия подчинялась напрямую правителю, но добиться его аудиенции Ксения не смогла. Точнее, ее записали на следующий год, раз уж вопрос такой срочный. Девушка тщетно обивала пороги, умоляла, пыталась подкупить и даже угрожать. Так что ко мне она приехала действительно в крайней степени отчаяния. Пропал человек, и следов никаких не осталось. Словно и не было бравого капитана Головина. Возможно, родители Николая смогли бы что-то выяснить, но сообщать им друг запретил, чтобы не волновать лишний раз.
«Помогите!»
– заломила руки Ксения.
«Можете верить или нет?» Но сердцем чую, беда с ним случилась.
Женское сердце – весьма чувствительный орган. Интуиция и связь у прекрасного пола вообще работала как отдельная магия. Так что к ее заявлению я отнесся серьезно. К тому же сам уже тревожился, что от друга давно не было вестей. «Помогу», – коротко ответил я, поднимаясь. «Что же, отдохнуть я успел и приотлично». Пусть еще несколько дней в запасе оставалось, но и мысли не возникло отложить это дело. Уж то, а получить информацию я смогу. А там видно будет, нечего заранее волноваться. Возможно, связь прекратилась по нетрагической причине. Сам бывал на таких заданиях. Когда внедряешься, например, в какое-то сообщество, там не то что за контактами, за каждым движением следят. Тимофея я будить не стал. Пусть проспится хорошенько. К тому же привозить его домой в таком состоянии было нельзя. Домашние устроят переполох. Меня-то нравоучения не тронут, а вот теневика могли и застыдить. Хватит с него головной боли в качестве наказания. Ксению я повез в город на своей машине. Вообще не представлял, как она села за руль в таком взвинченном состоянии. Ее автомобиль оставили в деревне. Как раз рыжий пригонит в город, когда в чувство придет. Так что и он сможет добраться без проблем.
«Мне жаль, что нам пришлось встречаться при таких обстоятельствах», сказала мне девушка по пути, уже успокоенная тем, что я взялся за дело. «Коля о вас столько говорил. Я словно сама знаю вас, Александр Лукич».
Но это вряд ли, как и в случае Головина. Да, я помнил все, что было в памяти графа Вознесенского. И испытывал капитану не только уважение, но и своего рода привязанность. Вот только знал он совсем другого человека. Хотя и прежний Вознесенский кинулся бы на помощь другу, заплатив любую цену. Во что же вляпался капитан? Ксению Алексеевну я доставил до ворот родового особняка. Протасовы размещались на юге столицы, в районе так называемого «нового дворянства». Несмотря на то, что графский титул у них был уже давно, лишь назначение отца девушки в сенат дало возможность переехать сюда. Насколько я понял по рассказам Головина, раньше Протасовы жили где-то на востоке империи. Район мне очень понравился. Много зелени, среди которой раскиданы невысокие здания. Да, пусть им не было и полусотни лет, но выглядели они при этом ничуть не хуже старинных домов в центре столицы. К тому же здесь не высились доходные дома, что создавало свой уют и какое-то ощущение загородной жизни. Эстетика архитектуры удачно перемешивалась с современным дорожным покрытием и освещением. Здесь не было брусчатки, как на нашем острове. Очень красиво, но чистое мучение ездить по ней. Мне каждый раз вспоминались времена карет и разбитых дорог. Всю душу вытрясет, пока доберешься. Не из трепета перед стариной в центре ездили медленно.
«Пообещайте мне, ваше сиятельство», — взмолилась девушка, прежде чем скрыться за воротами. «Что найдете его?»
Она всхлипнула и хотела что-то добавить явно из разряда «живым или мертвым», но не решилась произносить такое вслух. «Обещаю. Во мне не было сомнений. Я его найду. Но тоже не стал добавлять, что живым. Обещания всегда нужно выполнять, а значит и не говорить того, чего может и не случиться. Что не зависит от тебя, как бы ты того не хотел». Моего слова хватило. Ксения судорожно вздохнула, кивнула и быстро убежала. А я еще постоял на той улочке, раздумывая. Нужно было найти оптимальный способ разузнать о судьбе друга. То есть самый быстрый и результативный. Мог бы обратиться к сенатору, но он отдыхал где-то далеко и, как умный человек, телефон отключил. Вторым на очереди, безусловно, был Баталов. Вот уж кто знал все тайны и имел нужные связи, так это он. Глава тайной канцелярии вроде как был мне обязан пару услуг, но о таком лучше не напоминать. Что же, я готов был заплатить и очень дорого. Решившись, я написал Роману Степановичу с просьбой о визите. Час поздний, но менталист в это время обычно только начинал работу, если вообще когда-то ее заканчивал. Ответ, к счастью, пришел быстро и был положительным, что принесло облегчение. Как бы я ни был рассудителен, а тревога затаилась на подкорке сознания, и долгое ожидание лишь усилило бы ее. Но без гостинцев я не заявился. Из деревни я ничего не успел прихватить, так торопился в город. Поэтому заехал в ресторан и заказал еду с собой. Пока ее готовили и упаковывали, тщательно продумывал будущий разговор. Прокручивал и так, и эдак, пока не просчитал все исходы. Даже если Баталов откажет, что маловероятно, варианты есть. Можно обратиться к князю Лопухину, он тоже причастен к делам государственным. Я был уверен, что его светлость не откажет, ведь сам посулил поддержку в любых делах. В конце концов, существовал преступный мир, живущий по своим законам, но хорошо знающий все происходящее на разных уровнях власти. Иначе не выжить. Не самый желательный вариант, но и на него я был готов. И дело было не только в том, что Головин мой друг, а, пожалуй, в том, что я единственный человек, который сейчас был способен сделать хоть что-то. Ксения, загнанная в ловушку данного слова, не могла ничего сделать. «Я тебя вытащу, Николя, где бы ты ни был», — улыбнулся я, отгоняя все лишние раздумья. «Так ты от женитьбы точно не убежишь». Вот такая мотивация получит, чем думаю о неприятном. Буду просто считать, что капитан отлынивает от свадьбы. Как друг, конечно, я должен поддержать его, но сначала найти. Я помчался через город к штабу тайной канцелярии. Решение принято, сомнения прочь. Только действия и результат. По пути я с удивлением отметил, что уже половина листвы окрасилась желтым и алым. Как не заметил, пока рассматривал район, где живут Протасовы. Голова другим забита была. Осень, одно из прекраснейших времен года, уже наступила, несмотря на то, что в календаре значилось лето. И в этих переменах природы мне виделись другие перемены. Что-то грядет, так говорил Леший, или дух джина. Наслушался легенд и сказок. Вот уж правда. Стоит поверить, и сразу начинаешь видеть какие-то знаки. Отогнал я это, притопив педаль газа. И обращал внимание только на дорожные знаки. Штаб дремал. Старинный особняк как-то совсем приуныл и осыпался краской. Да и вообще создавалось ощущение, что контора готовится к переезду. В холле стояли ряды коробок, но столы и доски пока не убрали. Никого из служивых, кроме Баталова, не было.
«Не удивляйтесь», — заметил мою реакцию менталист. «Все на выездах. Рук не хватает. Даже стажеров отправляю на улицы. Вот говорят, что весной обострения случаются. Увы, они круглогодично происходят. Без выходных и больничных».
Мрачно пошутил он. Мы разместились в его кабинете, сначала побеседовав на отвлеченные темы.
«Отлично выглядите, Александр Лукич!» – похвалил мой загар Баталов. «Хорошо отдохнули!»
Проскользнула в его тоне легкая зависть, добрая, но при этом все же печальная. Его в отпуск, кроме как он сам, никто не мог отправить. А с его увлеченностью работой, которая смахивала на одержимость, сделать он этого никак не мог. Я ему искренне сочувствовал, но учить главу тайной канцелярии было бесполезно. «Благодарю. Неплохо», — улыбнулся я и все же не удержался. «И вам бы не помешало, Роман Степанович. Вы когда последний раз отдыхали?» Баталов всерьез задумался над моим вопросом, покачал головой и отмахнулся.
«В каком веке еще, спросите? Но подумаю над этим, обещаю». «Так и где же такой загар приобрести?»
«О, я с удовольствием поделюсь с вами адресом и попрошу оказать душевный прием. Вас там примут как родного». «Да хотя бы пару деньков в нашей деревне с банькой и их застольями, и Баталова будет не узнать. Главное, отключить телефон. В его случае это критически необходимо».
«Буду весьма признателен», — серьезно ответил он и хитро прищурился. «И что же я вам буду должен за рекомендацию?»
«Просьба у меня к вам. Это насчет капитана императорской лейб-гвардии Николая Головина». Я осекся, потому что менталист резко переменился в лице. Каждый мускул его напрягся, а разноцветные глаза сверкнули. Его дар разгорелся и ринулся ко мне, придавливая своей мощью.
«Откуда вы знаете о случившемся, ваше сиятельство?»
Даже не спросил, а потребовал ответа глава тайной канцелярии, усиливая нажим ментальной магией. В голове загудело не только от силы Баталова. Джин откликнулся на прямую угрозу, почувствовав, что меня атаковали.
«Иду на битву со врагом я, Искандер Амир!»
Донеслись издалека до меня мысли Хакана. Даже в мыслях Джин был очень поэтичен. Но вот черт! Сейчас только явления огненного элементаля не хватало. Глава вторая.
«Стоп!»
Так громко заорал я, что жалобно звякнули стекла. Сам не понял, к кому обращался, поэтому и замерли оба. Джин остался в своем мире и затих, а Баталов от удивления перестал давить силой и застыл. «Роман Степанович», — спокойно продолжил я, — «будет очень любезно с вашей стороны, если вы прекратите воздействовать на меня магией и объясните, что случилось. В общем-то, я за этим к вам и приехал». В принципе, я мог отразить атаку, но предпочел просто выдержать удар. Пока мы играли в игру, где он ничего про меня не знает, лучше было лишний раз не демонстрировать свои способности. Вдруг он поджидал момента, когда я приобрету определенную силу. Менталист несколько раз вздохнул, словно ему не хватало воздуха. Затем шумно и продолжительно выдохнул. И давление ментала совсем ушло.
«Прошу простить, ваше сиятельство».
Бледность его была такая, что впору целителя вызвать.
Перенервничал.
«Вы в порядке?» – забеспокоился я.
«Если бы», – устало ответил Баталов. «Но лекари тут не помогут. И еще раз прошу прощения, что-то я совсем из колеи выбит».
Мощный выплеск энергии заметно его вымотал, но в общем состоянии мужчины не было критическим. Проверив это силой жизни, тревожиться я не перестал. Что могло так вывести из себя главу конторы, чтобы он потерял контроль над даром? Раз уж это произошло после упоминания Николая, то дело дрянь. Роман Степанович явно ощутил мои эмоции и снова слегка напрягся.
«Вы можете объяснить, почему интересуетесь капитаном Головиным?»
Понимая, что происходит нечто серьезное, я все рассказал без утайки.